Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы закончим разбор третьей главы, в которой записаны послания к церквам. Из семи церквей, упомянутых в книге Откровения, не получили ни слова одобрения только две – Сардийская и Лаодикийская. Как мы уже говорили, в начале каждого послания Христос представляется всякий раз под разными именами. В послании к Лаодикийской церкви его имя звучит как «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Основная проблема лаодикийцев в том, что они были равнодушными к учению Господню. «Ты не холоден, не горяч» — такое определение дает им Иисус Христос. Возникает вопрос, что значит «не горяч и не холоден», — пишет Александр Мень. Здесь даются два полюса в человеке. Один полюс с Богом, другой против Бога. Если человек горяч против Бога, он может, как Савл, обратиться. Значит, у него душа кипит. Самое страшное — это равнодушие. Равнодушие, индифферентность — это болото, в котором погрязает душа. Это смерть души. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьей главы книги Откровения. Во второй и третьей главах этого произведения мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям на территории провинции Асии. Мы с вами уже рассмотрели Божьи послания к церквям в Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе и Филадельфии. Послание к церкви в Лаодикии является последним из семи. Кто-то назвал Лаодикию городом компромиссов. Этот город был основан Антиохом II в середине третьего столетия до нашей эры. Город был назван в честь Лаодикии, жены Антиоха. Хотя существовало несколько городов, носивших это название, этот город был самым известным из всех. Исторически этот город был неразрывно связан с Селевкидской династией. Селевк являлся одним из четырех генералов Александра Великого, поделивших между собой империю Александра после его смерти. Во владение Селевка перешла Сирия, а территория Малой Азии досталась другому генералу Александра Македонского Лизимаху. Однако Селевк захватил и подчинил себе часть территории Лизимаха, включая и этот город. Лаодикия располагалась приблизительно в 80 километрах к востоку от Эфеса, если двигаться вглубь материка. Город располагался в месте, которое известно нам сегодня под названием «Ворота Фриги». Путь двигавшихся с востока караванов пролегал через ворота Фригии и через Лаодикию. Эта дорога начиналась где-то на востоке и проходила также через Эфес, Мелит и Смирну. Между Лаодикией и поднимавшейся к горам Фригии дорогой находился большой анталийский храм, посвященный какому-то фригийскому богу. Это был примитивный бог всей этой территории, однако храм являлся центром социальной, коммерческой, религиозной и даже административной жизни города. Там же располагался большой рынок, куда отовсюду съезжались всевозможные торговцы. Я полагаю, что современный стамбульский рынок во многом напоминает Лаодикию того времени. Лаодикия была средоточием богатств, коммерции и греческой культуры. Это был город наук и литературы. Город славился своей замечательной медицинской школой, которая, правда, была языческой и весьма примитивной. Именно здесь была изобретена мазь, известная во всей Римской империи как фригийский бальзам, считавшийся целебным в случае самых разных заболеваний. В результате разрушительных землетрясений этот город был в конце концов покинут жителями. Однако по-прежнему там стоят весьма впечатляющие руины двух римских театров, большого стадиона и трех раннехристианских церквей. Археологические раскопки на месте расположения этого города пока что еще не производились, поэтому эти древние руины возвышаются на фоне дикой растительности, покрывающей эти места. Однако, насколько мне известно, существовали планы по проведению раскопок в этих местах. Я знаю, что эти раскопки обязательно принесут весьма интересные результаты, и мне самому очень хотелось бы участвовать в них. Стоя на месте расположения древней Лаодики, мы можем увидеть руины двух других городов — Колосс, а также Иераполя. Причем именно руины Иераполя, а вовсе не Колосс и не Лаодики, производят наибольшее впечатление сегодня. Эти города располагались в холмистой местности, причем окрестные горы отличались достаточно необычным красным цветом. Местные жители использовали глину с этих холмов, которую они смешивали с нардовой смолой, производя свой замечательный лечебный бальзам. Этот бальзам затем отправлялся во все города Римской империи. Химические анализы, проведенные в наши дни, показали, что в самой глине нет ничего целительного. Однако в те времена кто-то нажил немалые деньги, продавая этот якобы лечебный бальзам. Нам кажется, что мы значительно превосходим тех людей по уровню цивилизации. Тем не менее, сегодня на рынке продается немало лекарственных средств, которые также не приносят ровным счетом никакого результата. И все-таки мы с большим энтузиазмом покупаем подобные средства, идя на поводу активной и завлекательной рекламы. Так что я бы не стал критиковать жителей Лаодики. Пусть это делает сам Господь. А он, как мы увидим далее, сказал лаодикийцам, что им лучше воспользоваться настоящим целебным бальзамом, дабы вернуть себе зрение. Давайте прочтем 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Это единственное место в Священном Писании, где слово «Аминь» употребляется как имя собственное, и не просто имя, но имя самого Христа. В книге пророка Исаии, в 16 стихе 65 главы, мы читаем о Боге истины. Но на самом деле там буквально говорится о Боге «Аминь». В 9 стихе 7 главы у пророка Исаии слово «Аминь» также используется как синоним слова «вера». А во втором послании к Коринфянам в 20 стихе 1 главы мы читаем: «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас». Господь Иисус – это и есть аминь. Он является последним словом. Он является альфой и омегой. Он тот, кто обязательно исполнит все пророчества Бога. И он дает лаодикийцам понять это, потому что данная церковь отвергла божественность Христа. Слово «аминь» — это единственный элемент видения прославленного Христа, который Господь использует в обращении к лаодикийцам. Иисус назван здесь свидетелем верным и истинным. И это говорит нам о том, что Господь является тем, кто может явить и сказать нам все необходимое. Мы живем в такие времена, когда очень сложно услышать истину. Мало кто сомневается, что представители власти и средств массовой информации не сообщают нам всей правды. В каком-то смысле многие общественные институты сегодня являются ничем иным, как средством промывания мозгов. И кому же мы можем верить в подобной обстановке? Есть тот, кто является верным и истинным свидетелем даже в эти дни отступничества, в которые приходится жить нам с вами. Во многих случаях сегодня мы даже не можем верить церкви. Либеральная церковь не может сказать ничего, что было бы важным для нашего времени. Господь назван здесь началом создания Божия, что означает, что Он является Творцом. Мы живем в такие дни, когда гипотеза, а точнее миф об эволюции становится общепринятым и общепризнанным. Один мой знакомый профессор, который является сторонником теории эволюции, как-то сказал мне, что он предпочитает держаться науки и фактов. Я ответил ему, что есть всего два объяснения происхождения нашей Вселенной. Одно из объяснений является чисто умозрительным, потому что в тот момент не было никого, кто мог бы, как свидетель, рассказать о тех событиях. Другое объяснение основывается на откровении, даваемом нам в Слове Бога. И получается, что разница между сторонниками одной и сторонниками другой точки зрения состоит в том, что одни принимают домыслы и гипотезы, а другие держатся за откровение. Поэтому мне лично кажется, что я стою на более твердых основаниях, ибо держу свидетельство того, кто сам был непосредственным участником сотворения и началом Божьего создания. Ему, несомненно, должно быть кое-что известно обо всем этом. Далее Господь говорит в 15 и 16 стихах. «Знаю твои дела, ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». В посланиях к другим церквям, когда Господь Иисус говорит «знаю твои дела», Он имеет в виду добрые дела. Он хвалит их за достойные дела, которые они совершали. Однако в адрес этой церкви Господь Иисус не находит ни одного слова одобрения. Все, что Он говорит им, является осуждением. Даже дела, о которых Он ведет речь, являются не добрыми, а нечестивыми делами. Он осуждает лаодикийцев за то, что они не холодны, не горячи. Надо заметить, что это сравнение имело с собой вполне понятное значение для людей, живших в то время в Лаодике. Этот город находился в самом низу долины, а потому в городе были определенные трудности со снабжением чистой питьевой водой. Если стоять на руинах Лаодики, можно увидеть горы Фригии, среди которых отдельные вершины достигают весьма большой высоты. Я был в тех местах в июне. Однако вершины этих гор по-прежнему украшали шапки снега. Жители Лаодики построили водопровод, который должен был доставлять в город свежую воду с гор. Но к тому времени, когда освежающая горная вода добиралась до этого города, она становилась теплой и противной. С другой стороны, в долине, недалеко от стен Лаодики, находятся горячие источники. В наши дни турецкие инженеры научились использовать эти термальные воды для самых различных целей. Вода в этих источниках имеет очень высокую температуру. Они редко представляют собой раскаленный пар. Однако и эта горячая вода становилась еле теплой к тому времени, когда она попадала в Лаодикию. Когда Господь Иисус говорит Лаодикийской церкви, что она не холодна и не горяча, эти люди прекрасно понимают, что имеется в виду. Они постоянно пили подобную полутеплую воду. Кто-то предпочитает охлажденные напитки, кто-то, наоборот, употребляет только горячее питье. Но я уверен, что все без исключения согласятся, что теплую воду трудно назвать приятной, вкусной или освежающей. Господь Иисус говорит, что эта церковь не являлась ни холодной, ни горячей. И за это Он решил извергнуть ее из своих уст. Холодная церковь — это такая церковь, которая отвергла все фундаментальные христианские доктрины. Эта церковь пошла по пути формализма, а может быть, даже встала на путь противления Слову Бога. Например, в сегодняшнем либерализме мы видим примеры того, как целые церкви стоят на позициях активного противления Евангелию Иисуса Христа. Горячими можно назвать тех верующих, которые демонстрируют истинное духовное рвение, подобно тому, как это было в церкви Эфеса. Хотя даже эфесские верующие, как мы знаем, стали оставлять свою первую любовь. Тем не менее, благодаря Божьему Духу они имели потрясающие личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Однако Лаодикийская церковь не была ни горячей, ни холодной. Между двумя крайними состояниями жара и холода существует еще полутеплое состояние. И я бы сказал, что этот образ очень хорошо соответствует многим сегодняшним церквям, которые отошли от веры. Многие церкви сегодня стремятся занять позицию компромисса и соглашательства. Они не желают откровенно и твердо стоять на позициях Слова Бога, держась великих доктрин христианской веры. И в то же самое время они не хотят, чтобы их считали либералами. Поэтому они стараются угодить и тем, и другим. Однако эта стратегия заранее обречена на провал. И именно поэтому данная позиция столь омерзительна для Иисуса Христа. Поэтому он откровенно заявляет, что извергнет эту церковь из своих уст. На мой взгляд, это стремление искать компромисс во всем является наихудшим лицемерием. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв», читаем мы в первом стихе этой главы. А во втором послании к Тимофею, в пятом стихе третьей главы, дается также увещевание. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». У своих истоков протестантизм твердо стоял на позициях принятия всех великих учений христианской веры. Символы веры всех исторически сложившихся ветвей христианства являются верными и здравыми. Например, вестминстерский символ веры является поистине непревзойденным доктринальным заявлением. Но реформатская церковь, которая породила этот символ веры, уже фактически отреклась от него. Точно так же и хайдельбергский катехизис является потрясающим сводом доктринальных положений. Но кто живет по ним сегодня? Кто сегодня держится этих чудесных символов веры? Эти церкви имеют вид благочестия, но отрекаются от его силы. Они носят имена живых, но на самом деле они мертвы. Они не являются ни горячими, ни холодными. Их состояние оказывается чем-то промежуточным. Именно таким является положение церкви сегодня. И, к сожалению, это состояние характерно для многих так называемых фундаментальных и консервативных церквей. Однако, слава Богу, есть немало церквей, которые не подходят под эту классификацию. Тем не менее, в словах Господа звучит одна поразительная и пугающая истина. «Извергну тебя из уст моих», то есть «отторгну тебя от себя». Разве это похоже на слова о церкви, за которой он однажды придет, и которой он сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Я очень сомневаюсь в этом. Эти слова Иисус произнес в адрес церкви, которую он возьмет к себе. Но в послании к Лаодикийской общине мы читаем о церкви, которую он отвергнет из-за того, что она лишена огня. Я считаю, что если бы Господь обращался к сегодняшним церквям, он бы в большинстве случаев сказал: «Вы называете себя христианами, вы утверждаете, что любите меня, но это всего лишь слова, тогда как ваши дела говорят об обратном, и я отторгну вас от себя». Это послание заставляет нас исследовать свои сердца, потому что сегодня мы живем в период, когда в мире сосуществуют и Лаодикийские, и Филадельфийские церкви. И те, и другие живут бок о бок, так что сегодня в христианской среде происходит подлинное разделение. Я не говорю о разделениях, существующих между представителями римско-католической, протестантской и остальными церковными группами. Главное разделение происходит между теми, которые веруют в Слово Бога, повинуются Ему, любят Его и исполняют Его повеления, а также теми, кто отвергает все это. Такое разделение мы видим сегодня. Далее Господь говорит в 17 стихе: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Лаодикия была богатым городом. Я полагаю, что Лаодикия и Сардис являлись в то время самыми большими городами на всей этой территории. И, по всей видимости, они верили, что деньги и богатство являются решением всех жизненных проблем. Многие государства руководствуются теми же допущениями, думая, что деньгами можно приобрести себе друзей, союзников, добиться покоя и разрешить проблемы этого мира. Откровенно говоря, лично я считаю, что деньги и подобная вера в них лишь усложняют и усугубляют ситуацию в этом мире. Многим кажется, что стоит только изыскать необходимые средства, и многие проблемы будут решены. Но, друзья мои, богатство никогда не могли решить никаких проблем. Церковь в Лаодикии пыталась пойти этим путем. Эти люди говорили: «Мы богаты, мы ни в чем не имеем нужды», но они не знали, что они несчастны, жалки, нищи, слепы и наги. Лаодикийская церковь хвалилась своим материальным имуществом. Церковь в Смирне, наоборот, была бедна и лишена материальных богатств. Эта церковь состояла из рабов и бедных людей. Вообще, в ранней церкви было не очень много богатых или знатных людей. Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 26 стихе 1 главы: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Сегодня мирские богатства нередко являются мерилом состояния церкви. При этом духовные ценности либо полностью забыты, либо откровенно игнорируются, а сама церковь активно занимается накоплением земных богатств. Именно такой была Лаодикийская община. Но при этом церковь находится в худшем состоянии, нежели любая из оставшихся шести церквей. И подобным церквям остается только сочувствовать, потому что они поражены духовной нищетой. Причем сама церковь слепа и не видит собственного состояния. Поэтому о ней можно сказать, что она лишена одежды праведности. Они носят имена живых, но на самом деле мертвы. Они не являются ни горячими, ни холодными. Их состояние оказывается чем-то промежуточным. Именно таким является положение церкви сегодня, и, к сожалению, это состояние характерно для многих так называемых фундаментальных и консервативных церквей. Однако, слава Богу, есть немало церквей, которые не подходят под эту классификацию. Пусть пример Лаодикийской общины станет предостережением всем нам сегодня, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
И
прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».